Дорогая церковь, братья и сестры, все посетившие сегодня дом молитвы, мы должны быть особенно благодарны Господу за этот воскресный день, когда, оставив всю суету, мы можем прийти в Дом Божий. И, наверное, у всех у нас одно желание, как мы пропели первый гимн, «Ближе Господь к тебе». Прийти в Дом Божий, имея одно желание, приблизиться ближе к Господу. Это самое главное, что побуждает нас идти в Дом Божий. Посещение Дома Божия – это издревле было правилом жизни народа Божия. Каждый хотел прийти в Дом Божий, основной целью посещения Дома Божия. На страницах Писания сказано о том, что главной целью посещения было это помолиться. Так читаем Евангелие Луки, 18 глава, 10 стих. Евангелие Луки, 18 глава, 10 стих. Первое полустишье. Два человека вошли в храм помолиться. Войти в храм – это прежде всего чтобы помолиться. Войти в храм – это прежде всего приблизиться к Господу, войти в общение с Ним. Когда-то пророк Божий сказал так: возьмите с собой молитвенные слова, не просто так идти в храм. Это надо взять с собой молитвенные слова. Это надо быть готовым более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Назначение храма было, главное назначение, о нем сказал Христос в Евангелии Луки, 19 глава, 46 стих, говоря им, написано: «Дом мой есть дом молитвы». Дорогая церковь, братья и сестры, это серьезное предупреждение Божье. Дом Божий мы не должны заменять в концертные залы. Это прежде всего дом молитвы. Это то место, где мы можем приблизиться к Богу, где мы можем взять с собой молитвенные слова и воззвать к Богу. И апостол Павел говорит: прежде всего прошу совершать молитвы. Молитвы прошения, благодарения. Молитва имеет многогранный характер. Согласно и соответственно состояние души, душа приходит в Дом Божий для того, чтобы помолиться. Результат. Один пошел оправданный в дом свой, а другой менее оправданный. Как хотелось, чтобы каждый из нас, приходя в Дом Божий, чтобы помолиться, пошел в дом свой оправданный, получивший от Бога благословение, напитав душу свою Словом Божьим, когда, придя в Дом Божий, одно желание: послушаю, что скажет Бог. Это первое, что мы должны иметь в сердце своем, когда мы открываем двери дома молитвы. Послушаю, что скажет Бог. И вот тогда создается в нашем сердце и наше умиление, наше чувство зависимости, скрывается наше несовершенство, потребность помолиться. Одного в скорби души своей, другой пришел, не имея мира, утешения в этой жизни, разочарованный в друзьях, разочарованный в обстановке, может быть, в семье своей. Каждый пришел, чтобы помолиться. Условия для молитвы ставит Слово Божие так, чтобы воздевали руки чистые, без гнева и сомнения. Тогда эта молитва будет услышана. Поэтому сегодня мы с этим чувством придем к нашему Господу. Откроем свои сердца пред Ним. Помолимся, отвергнем и оставим вдали всякий гнев, всякое сомнение, всякую нечистоту. Мы в присутствии Божьем. Моисей, когда был в присутствии Божьем, он сказал: «Я в страхе и трепете. Молитва наша – это не обряд. Это не для того, чтобы в молитве стоять и разглядывать кругом. Это сокрушение пред Господом. Молитва должна быть закрытыми глазами. Ты и Господь, и ничто больше. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше ума, соблюдет сердца и помышления во Христе Иисусе». Я хотел, чтобы каждый, помолившись, получил этот мир, как он дорог, как он необходим в наших сердцах, в наших семьях, в наших церквах. И все это мы скажем сегодня в молитве. Откроем свои желания пред Богом. Аминь. Помолимся нашему Господу. Кто имеет побуждение в кратких молитвах, молитесь, братья и сестры. Thank you.
наши друзья, братья и сестры, все присутствующие на этом месте, мы сегодня имеем возможность такую иметь общение друг с другом, рассуждать о Слове Божьем, читать Евангелие, читать книгу, Библию. И я хотел бы сегодня обратить внимание, дорогие друзья, что это необычное время года, когда многие люди сегодня особенно приходят в движение, особенно чувствуют вот этот вот дух времени. Это не просто даже и Рождество, это еще и ожидание будущего, неизвестность перед тем, что грядет. Как, например, в прошлом году все радио, все телевидение, все люди были возбуждены, они ожидали особенного чего-то перед переходом в новый грядущий год. Всегда перед переходом в новое тысячелетие происходили какие-то серьезнейшие изменения на этой земле. Это неудивительно, Бог положил всему предел, свое время, свои границы и дал возможность людям осознать свое бытие, настоящую свою сущность и кто они такие здесь на земле. Удивительно, что в нашей стране, в которой мы проживаем, по статистике чуть больше около 400 тысяч церквей функционируют, работают. И многие открываются. Хотя, к тому же, некоторые церкви закрываются, как вы понимаете, это закрываются некоторые фармерские церкви, маленькие церкви, там, где нету притока молодых людей, но, тем не менее, иногда вы можете увидеть новые вывески. Они начинаются с малых очагов. Это домашняя церковь. Сначала там происходят разборы, потом происходят там большее общество собирается. Недавно я видел вновь вывешенное объявление «Церковь для глухих». Это был простой маленький домик, и мы мимо него каждый день ездим. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что рождение новых церквей, рождение этих всех прекрасных звуков, которые происходят в этих церквах, пусть они, может быть, малые, только начинающиеся, некоторые отступили от истины, некоторые живут по образу мира сего. В некоторых церквах проповедуют не то, что нужно, но тем не менее Господь знает своих детей. И Он предупреждает каждого. Я знаю, что Слово Божие будет судить каждого человека, потому что однажды услышав Слово Божие, те, которые даже служили неправильно, они будут судимы, и это будет для них очень серьезным уроком. Сегодня мы слышим такие удивительные звуки о Рождестве, и рождаются новые души для Господа. Рождаются новые души, чтобы идти вперед. Мы всегда ожидаем в наших церквах рождения новых душ. Но как часто мы упускаем и такой вопрос, как воспитание этих душ. И поэтому по некоторому прошествию некоторого времени мы смотрим, как некоторые люди уклоняются от истины, ослабевает их пыл, их горение, их желание служить чистой совести Господу Богу нашему. Да и мы сами, уже взрослые, замечаем в нашей жизни, что со временем угасает тот пыл, духовная бодрость, горение. И как бы хотелось, чтобы сегодня, дорогие друзья, это слово, которое я прочту, оно обновило в нас некоторые чувства, обострило эти чувства, чтобы мы почувствовали, на какой грани мы сегодня находимся, на каком переходе, что ожидает нас. Я открываю книгу Иисуса Навина и читаю с первой главы такие стихи, 7 и 9. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». Удивительные слова, ободряющие слова, и не только для Иисуса Навина в то время. Ему нужна была особая поддержка. Умер его наставник, вождь всего народа. Моисей был взят от всего этого вышедшего из плена племени. И теперь у них есть другой вождь, Иисус Навин, который пережил все от начала. И он знал испытания, которые были на пути их, и он знал, какие испытания еще предстоят, и он знал, что многие не устоят перед этими испытаниями. И каждый человек, как бы он ни был высоко перед Господом, как бы он ни был близок к Нему, он знает, что он все равно находится на поле битвы. Ему предстоит серьезные испытания. Дорогие друзья, если мы иногда вникаем и хотим знать книгу Откровения, которую читаем и хотим узнать, что же это, бесполезно начинать книгу Откровения, прежде не изучив книгу Иисуса Навина. Это руководство для ведения духовной войны. Это удивительная книга, которая, вот так можно сказать, отражение или начало того Откровения. И мы видим, что многие страницы переплетаются как бы в один голос, в одно звучание с этой книгой Откровения. Книга Иисуса Навина – это пророческая книга. Она направлена на отображение будущего книги Откровения или происходящего, все, что описано там в книге Откровения. Она описывает основания для того, чтобы, вот как мы сегодня видим, на настоящее время в народе израильском на этот клочок земли столько много притязания. Однажды ступивший туда ноги Иисуса Навина, они запечатлели следы. Это была роспись в этой дарственной книге, которую Господь дал землю народу израильскому, сказал, куда ни ступит нога твоя, эта земля будет твоя. Некоторые претендуют на эту землю сегодня, но ноги Иисуса Навина однажды ступили, и ничто не может поколебать решение Господнего, потому что это было однажды сказано Богом. Удивительно, что даже книга Иисуса Навина называется тем же именем, именем Господа, в которого мы уверовали. И не напрасно, потому что действия, направленные в этой книге против врага душ человеческих, действия вел не просто Иисус Навин, а там был некто, который вел эту битву. Имя Иисуса Христа уже было там, в этой земле. Сам Господь подвязался за народ свой. Удивительно, что в этой книге, точно так же, как и в книге Откровения, были посланы два свидетеля, или два соглядатая, как их называют. В книге Откровения в 11 главе, с 3 стиха, вы увидите двух соглядатаев или двух свидетелей, которые придут на эту землю и будут свидетельствовать о том, что все это должно будет разрушено. Они приготовят место для Иисуса. Они приготовят дорогу в сердцах человеческих, чтобы Иисус пришел на эту землю. Удивительно, что в этой же книге мы найдем такие удивительные черты, как трубы, с помощью которых были разрушены стены Иерусалима, Иерихона. 7 труб юбилейных использовалось. Не так ли в книге Откровения? 7 труб. Мы сегодня слышали одну трубу, которая вписывалась в этот оркестр, и мы слышали ее звучание, возможно, не так уж совершенное, которое затронет наши сердца, потрясет наши нервы и заставит задуматься нас. Но, дорогие друзья, однажды народ израильский принес 7 труб, с помощью которых стены Иерихонские пали. Когда мы читаем эту книгу, то увидим, что молчание в стане Иисуса Навина пребывало до 7 дня. Читайте Откровение 8 главу с 1 стиха, и вы увидите точно такое же молчание, которое вдруг на мгновение оказалось над этой землею и в этом небе. Все вдруг замолчало. Предоставляются возможности на некоторое время людям задуматься о своей будущности, изменить свой образ мыслей, образ жизни своей. Наступает иногда в нашей жизни такая пора молчания, и это затишье перед бурей. Иногда люди осознают себя, что они беспомощные, немощные, и у них есть возможность покаяться. Недавно мне пришлось беседовать с одним человеком, и я ему сказал: у тебя нету больше шансов на жизнь. У тебя больше нету ни одной, может быть, ни одного дня. Он говорит: я их обману всех. Я пойду домой и там умру. Я ему говорю: но ты же большой грешник. Все твои слова отображают, что ты большой грешник от начала беседы и до конца. Он говорит: я знаю это, но я и не дам им шанса продлить мою жизнь ни на одну минуту. Дорогие друзья, вот так некоторые люди, им дается возможность успокоиться, не иметь никаких ощущений острых, переживаний, но они обманывают самих себя. Они уйдут навсегда с этой земли, так и не покаявшись. Смерть приходит иногда мгновенно, после улыбок, смеха, шуток, после обильного обеда, после того, когда общался с друзьями, вдруг во мгновение остановится сердце, остановятся твои шаги, не будет ничего более, никаких возможностей. Стены Иерихона защищали жителей Иерихона, и израильтяне ходили вокруг и молчали. Они не угрожали им, они не кричали через их стены, что мы вас погубим. Но тем не менее, при этом молчании жителей Иерихона посетил ужас, страх. У них было время покаяться. Разве не так, дорогие друзья, когда мы читаем эту удивительную книгу Иисуса Навина, мы видим, что были города, которые заключили завет с Иисусом Навином, такие как Гаваон. Заключили союз, они сказали, что да, мы понимаем, что вы от Господа, и заключили союз. Удивительная книга Иисуса Навина, она открывает нам картину, что каждый сегодня имеет возможность заключить с Иисусом завет, союз. Мирные переговоры продолжаются. Нам Господь дал в руки оружие брани, но не крови и плоти. Мы не можем угрожать этим людям, говорить, что вот сегодня мы вооружимся и победим этот город, заедем на танках и победим. Некоторые осмеливаются сегодня так произносить. Их и увозят на танках обратно, к сожалению, пораженными. Дорогие друзья, когда Иисус Навин подходил к этим городам, то ему сам Господь сказал: будь тверд и мужествен. И что? Успех гарантирован только, если не уклонишься ни направо, ни налево, и поступай благоразумно во всех предприятиях твоих. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Дорогие друзья, мы видим, что на небе в то время происходили великие свершения. Никогда до этого не совершалось ничего подобного, чтобы светило, и солнце, и луна остановились. В книге Откровения мы также читаем, что на небе будут великие знаки. И солнце, и луна померкнут. Они не дадут более света такого, как прежде. Будут великие знамения. Как, так же, как и в Откровении. Здесь в книге Навина цари искали укрытие среди камней и пещер. Многие люди, когда придет Господь, они будут искать защиты и скажут: падите на нас камни, укройте нас. Так сказать, будут искать защиту в пещерах, где можно было бы сокрыться от гнева Господнего. Но не будет такого места. Они будут не смогут найти защиты и там, так же, как и в книге Навина. Их достанут, и им предоставится возможность иметь это свидетельство. Они будут осуждены. Дорогие друзья, самое главное, что я хотел бы обратить внимание сегодня, в этой книге мы находим отображение будущей церкви. Удивительно, нас, язычников, Господь писал в книгу Навина. И где мы находим себя? Когда мы читаем 6 главу, в 21 стихе мы можем найти самих себя. 21 стих. «А двум юношам, высматривающим землю, Иисус сказал: пойдите в дом онной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у ней, так как вы поклялись ей». Оказывается, там была женщина, Раав, блудница, у которой не было ничем защититься перед пришедшими. Она была подобна всем остальным. Можно сказать, она была той же плоти и крови. Просто грехи некоторых людей сокрыты, а грехи некоторых людей очень явны. Грехи некоторых верующих людей тоже умело сокрыты. Они кажутся праведными, они говорят правильно, они поступают правильно, у них ихние бизнесы кажутся правильными, стены возвышаются очень высоко, но иногда бывают поступки их грешные. А некоторые поступают очень неблагоразумно, их грехи явны. Дорогие друзья, там когда-то была эта грешница, язычница, но которой дарована была жизнь. И почему? Потому что она поверила. Где было самое безопасное место в то время, дорогие друзья? Вот когда народ израильский ходил вокруг этого города, где самое безопасное место? В доме у кого? У Раав. В доме Раав было самое безопасное место. А где было самое опасное место? Вот город стоял, где самое опасное место было? На стенах, правда, да? А где находился дом Раав? В стене, правда? Какой-то непонятный вот такой парадокс. Самое безопасное место находится на самых опасных подступах. Первое, что встречали неприятели, это стены Иерихона. И в стенах Иерихона был дом Раав. Не находите ли вы нечто подобное в нашей жизни, дорогие друзья, что когда Господь однажды пообещал нам жизнь вечную, когда Он пообещал нам жизнь за то, что мы поверили, Он сказал, что врата ада не одолеют церковь. И дальше что сказал? «И посылаю вас, как овец, среди волков». Он дал нам безопасность в самом опасном месте. Эта будущность записана была там уже давно, в книге Иисуса Навина, что церковь по вере своей будет безопасна в самом опасном месте. И теперь стены церкви находятся в этом мире. Он не огородил нас от прочих людей. Мы не можем выйти из этого мира. Мы не можем найти такую пустыню, где бы укрыться, и найти колодцы, где бы мы питались, и пальмовые ветви, которые защищали бы нас от зноя. Мы не можем уйти в такие места, пещеры, или взять крылья и унестись на края зари, чтобы там быть безопасными. Нет, дорогие друзья, Он не пообещал нам этого. Он сказал, что среди всего прочего, среди всех напастей этого мира мы будем безопасны. И когда пали стены Иерихона, я не знаю, и никто не скажет нам сейчас, как это случилось, но все находящиеся в доме Раав, они остались в живых. И от падения стен не погибли, и от неприятелей подступивших не погибли, и от тех, которые были на их стороне внутри города, рука не коснулась их. Дорогие друзья, вот наступает Новый год, еще одна стадия в нашей жизни. И Господь говорил, что это не просто стадия, где мы перейдем и успокоимся, будет манна падать так же, как и всегда. Будут источники открываться из скалы, и так течь вода, что мы не будем иметь никакой нужды. Одежда наша не будет ветшать, и обувь не будет изнашиваться. Нет, нет, нет. Может, все измениться вдруг. В одну ночь перестала падать манна на землю для народа израильского. И что они стали делать? Они стали питаться. 40 лет не было подобного, но они стали питаться плодами той земли. Как быстро все проходит. Сегодня еще благополучие, а завтра труд. И для нас Господь точно так же говорит, что на этой земле у нас брань. Это не просто мирное поле, где мы собрались и вот так вот друг друга утешаем сердца наши, успокаиваем, поем песни, веселимся. Дорогие друзья, это брань. И не всегда так было, когда собирались вот в таких просторных церквах. Иногда скрывались в мелотях, в козьих шкурах, в пещерах. Были подземные такие вот переходы, целые города, где рабы собирались и скрывались от неприятелей. И еще, может быть, будет, потому что во многих странах это и есть. Но мы должны знать, дорогие друзья, как для Иисуса Навина нам нужно точно так же быть, не уклоняться ни направо, ни налево, и быть мужественными, и что? Не страшиться и не ужасаться. И почему? Потому что сам Господь написано с нами. Есть условия для духовной борьбы. Это духовное крещение. Вспомните, когда Иисус Навин повелел взять 12 камней и оставить их на переходе с одной земли в другую. Это на дне Иордана. Это было духовное крещение на этом же самом месте, на этом же самом месте, по прошествию многих лет, был крещен другой Иисус. Был крещен Иисус. Эти камни остались памятником духовного крещения народа израильского. Эти камни были свидетелями всем остальным приходящим к Иордану, что здесь происходила духовная борьба. Многие из них не устояли, многие из них пали костьми, и не только в пустынных местах, в городах, населяющих эти крупные новые города Израиля. Пали. Пали, потому что уклонились и вправо, и влево. Дорогие друзья, в этой же книге мы читаем в 5 главе с 3 стиха было обрезание. Без обрезания народ израильский не мог пойти на войну. Однажды, когда-то Иаков путешествовал по земле, и сыны его принудили обрезаться от жителей одного города, а потом напали и истребили их. Почему? Потому что обрезанные не способны были воевать. Удивительно, перед самой битвой у стены Иерихона народ израильский был обрезан, и стены Иерихона не устояли. В жизни духовной не так, как в жизни материальной, физической. В жизни духовной Господь хочет, чтобы наши сердца были обрезаны, и тогда победа нам гарантирована. Духовная борьба зависит от того, насколько мы повинуемся Господу. Народ израильский повиновался и был обрезан, и что дальше? И стены Иерихона пали. Бывают случаи, когда в духовной борьбе необходимы особые условия. И это также в книге Иисуса Навина описано. Это берегитесь заклятого. Случилось так, что народ израильский, некоторые члены этого общества покусились на хорошие лакомые кусочки своих противников. Но это привело их полному разрушению, гибели, посрамлению, позору. В нашей духовной битве это так важно, чтобы не покусаться в очень хороших упаковках. Очень все в драгоценном, хорошем виде, и мы иногда покушаемся. И сегодня, дорогие друзья, переходя от стадии сопротивления Амалека, мы сегодня, дорогие друзья, на пути искушения лаковым кусочком.
и многие не устоят. Господь хочет, чтобы мы облеклись во все оружие Божие, которое записано в книге Ефесянам, 6 глава. Скоро наступит Новый год. Я не хочу испугать никого из вас и сказать, что это уже будет тот грядущий конец. Однажды в книге Евангелия от Матфея Господь сказал, что жених замедлил. Может так случиться для кого-то из нас, оставшихся здесь на земле, что жених замедлит, а мы подумаем, что это уже время. Хорошо, если мы будем готовы на это время, а если наши светильники погаснут. Поэтому так, как та небесная звезда, ведущая нас к Иисусу Христу, не погасла до тех пор, пока не явлен был тот живой младенец, пусть наши светильники горят. До тех пор, пока мы не встретимся с живым Спасителем Господом нашим Иисусом Христом. Пусть эти слова перед уходящим этим годом, в начале Нового года, звучат, как и для Иисуса Навина: «Но ты не уклоняйся ни направо, ни налево. Будь тверд и мужествен». Да благословит вас всех Господь. Аминь.
Исцели душу мою. Если согрешил тебе, Господи, к тебе прихожу. Научи меня творить волю твою. Ибо ты един Бог мой, только у тебя источник жизни, ибо свете твоем узрим свет.
Thank you. третий сборника номер 87, песнь возрождения 190. Сборник 87, песнь возрождения 190. Обетования всегда прибудут, кровь Иисуса их подтверждает. Хотя погасла надежда в жизни, что обещал Бог, то даст. Первый и второй будем петь стоя.
Садитесь, братья и сестры, мы все видим, что время наше закончено. Я проповедовать не буду сегодня. Я прочту только повествование о том, как было Рождество Господа Иисуса Христа. Я не буду говорить о Рождестве, это будет завтра, у нас праздник Рождества. И прочесть я хочу Евангелие от Луки из первой главы, но начать это повествование хочу словами, которые обозначены в Евангелии Матфея, в первой главе, стихом 18. А читать буду из Евангелия Луки, с первой главы, начиная с 26 стиха. Матфей, начиная повествование о Рождестве Христа, говорит так. «Рождество Иисуса Христа было так». Ясно, определенно, без всяких «но». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Аминь. Вот так было предсказано о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Мы, вставшие, помолимся теперь, братья и сестры.